он не хочет в нем находиться, он начинает его отторгать. Раз так, значит, он может уже выздороветь, понимаете? Когда человек считает, что там грех, он такой особый аромат жизни придает, знаете, да, там говорят? Ну, буквально, в смысле, говорят, аромат жизни. Да, особый там шаром жизни придает. Ну, так, в такой ситуации там грех неизлечим становится, ну, понятно, да? Когда человек там считает, то, ну, знаете, некоторые там, я слышал, что какие-то духи там чуть не козлиную вонь добавляют, чтобы там возбуждало. Ну, серьезно, такие слышали гадости. Вот. Ну, это как раз признак распада, да, телесных планетных структур, да, из-за распада мышления. Вот. А то же самое происходит в духовном смысле. Человек, который же идет против Бога, он начинает распадаться. У него распадается все, и он считает, что грех это не то, что не просто нормально, так это здорово, это же отлично. И человек начинает гордиться своими преступлениями, своими грехами, своим злом. Но действительно, тогда он неисцелим, если у него душа находится в этом состоянии дикого распада, дикой гнили. И вот происходит, и дальше говорит он, почему? В семинерии сомнили раны мои от лица безумия моего. То есть, я что увидел? Я вижу, что мое лицо полно безумия. Мы помним с вами, что в библейском смысле глупость – это синоним чего? Синоним зла. Глупость и безумие – это знак богоборчества. Человек, не почитающий Бога, не может быть умным – это аксиома для Библии. Он может многознающим быть, но не может быть умным принципом. Кстати говоря, если мы будем сходить из тезиса формальной логики, мы к этому же придем. Понятно, да? Человек, который отвергает существование Бога, он не способен построить полную картину. Ну, потому что у него внутренне противоречивый тезис получается, да? Если Бога нет, то нет никакого смысла. Нет информации просто, да, значащей. Раз нет информации, значит, потому что нет интеллекта, который будет проводим. Значит, сама мысль, то, что нет Бога, она сама по себе не информативна, то есть глупа. Понимаете? То есть сами корни атеизма, они построены на сумасшествии. Поэтому, например, в то время, когда разум ценился больше всего, то есть в средние века, к атеистам серьезно не относились, на самом деле. Потому что, ну как может человек относиться серьезно, который не может даже внутренне не противоречивую концепцию поставить. Итак, вот действительно грех есть безумие, потому что он разлагает разум. И вот этот безумный грех, он, разложив разум, действительно заставив считать горькое сладким, а сладкое горьким, он приводит к этой гнили души. И как следствие, что происходит? Я стал страдать, пострадал я и согнулся до конца. Весь день ходил сетуя. Слегка, значит, согнулся полностью. То есть Давид был как бы сломан, да? Грех его придавил к земле полностью. Да? Он вдавлен в землю, согнут полностью. И поэтому он ходил весь день сетуя. То есть с чего начинается осознание греха? Потому что человек понимает, что он сломанный грехом, да, изломанный, пригнанный к земле, привязанный к грязи, начинает понимать это, начинает ходить сетуя, плача о том, что с ним произошло. Это необходимое условие, но недостаточно. Иуда тоже сетовал, ходил, да? но не покаялся. Он раскаялся, но не покаялся. И дальше Давид говорит, потому что ляды, то есть чресла мои, бедра мои наполнились поруганий, и нет исцеления плоти моей. То есть мои бедра, которыми я согрешил, то, что он согрешил прелюбодеянием, они через это наполнились чем-то, наполнились поруганием. То есть в них содержится вожделяющая сила, которая вышла из-под контроля, она стала причиной того, что человек впал в страшное преступление, да, в преступление убийства, и в результате человек забыл Бога и стал кланяться совсем не Богу, а своей плоти. И в результате нет целого места в теле. Потому что грех, войдя через одну точку, он захватывает все. Ну, как такой вирусная инфекция, да, которая инфицирует человека, потом он захватывает все, начинает разлагать. И дальше говорит он, я терпел зло и был унижен чрезвычайно. Озлоблен в славянском языке, чтобы вы знали, не означает злобный сам человек. Понятно, да? А терпящий чью-то злобу. Это очень важно. Когда мы молимся о скорбящих, озлобленных, милости Божьей, помощи требующих, здесь речь не о тех людях, которые там ходят, как крокодилы все кусают. Не об них мы молимся. А молимся мы о тех, которые терпят злобу вот этих людей, которых обкусывают с Христа, понимаете? Вот. Это очень важно. Думайте, потому что я слышал одного товарища, серьезно слышал, без шуток, который мне говорил, ну и что, что я злой, все равно же вам не молятся в церкви. Все, значит, все нормально, меня вот Бог вытащит. Мне пришлось разочаровать. Озлобленный совсем не злой, не сам злой. За злых церковь не молится. Только об их покаянии. Она терпит, чтобы Господь, она молится тех, чтобы Господь дал терпение тем, кто терпит чужую злобу. Но не как о тех, кто то самое причиняет. И я был унижен до конца. Слово смирение, вы знаете, что означает не только состояние полной надежды на Бога и недоверия себе, но означает одновременно полное унижение. Слово смиренный, вот в греческом языке оно докоренуется словом приземленный. Человек, да, который около земли находится. И вот здесь поэтому сказано, что я был унижен чрезвычайно, то есть до конца. Полностью уже унижен, я уже не имею никаких надежд на себя. Я наконец понял, что надежда не только на Бога. Это очень важно тоже правило, потому что если человек не смирился до зела, то есть он не понял, что он унижен чрезвычайно, да, этим легко, он будет пытаться выкарабкиваться своими руками. Ну и Бог скажет, ну хочешь, пожалуйста. Вот пример был такой, мне жена рассказывала, она была недавно на даче, и там в колодец попала жаба. Плавает в колодце туда-обратно, туда-обратно. А значит, Юля меня пытается ведром его вытащить, а жаба, увидев ведро, от него начинает спасаться, как пишет. Вот. Говорит, что сама выпрыгивает там. Даже когда попала в ведро, она тут выпрыгивала, потому что говорит, что сама выберется. Вот. И лишь на следующий день, так первый день я не получилось вытащить, только на следующий день утром я получил, когда уже совсем там она уже была на грани восстановления дыхания, уже так в полуобычном состоянии, только тогда я вытащил несчастную жабу ведром, да, спасли. Вот пример того, униженный был до зела, смирись, до зела. То есть она когда поняла, что вообще ничего, перестала где-то трепыхаться, только тогда ее спасли. Вот так же человек, пока он трепыхается, как жаба, да, говорит, сам я выскочу из колодца, сам, да не надо мне чья польза, как некоторые говорят, это христианство для слабых, вот я вот сильный, мне не нужно, Бог говорит, ну сильный, сильный, пожалуйста. Кто бы спорил, как говорится, пожалуйста, ходите, делайте. Вот. Потом, правда, ничего хорошего не получается, ну зато сильный. Итак. И дальше говорит он, Давид, я рычал от воздыхания сердца моего. То есть мое воздыхание было такое, что даже как рык из меня выходил, да? Когда человек уже охрип, то есть, да? То есть он уже от плача уже охрип, потому что он так плакал, весь он Божий. От того, что сердце болело в нем, от зла, который в нем был. А вы только видите, как мы стоим, даже натукающиеся в тяжелый грех. Недаром церковь он напоминает, да? Нам каждый штабца. А не так, что там, ну жалко, конечно, ну что ж, ладно, сделаем, будем дальше так делать. Вот. Собственно, потому и часто бывает грех неисправлен, потому что человек именно вот так воспринимает грех, он воспринимает его как какую-то страшную болезнь уязвляющую. Ну так, мелочно, легкая царапинка. Хотя, на самом деле, это легкая царапинка, просто выявление внутренней раковой опухоли. Итак, Давид обращается за спасением тому, кто может спасти только. Господи, перед тобой все желание мое. И воздыхание мое от тебя не утаятся, воздыхание мои от тебя не утаятся. Сердце мое пришло в смятение, оставил меня силы моя, и свет глаз моих, и того нет со мной. Итак, он обращается к Господу и говорит, что мое желание все к тебе. Видите, что нужно для поколения? Нужно, чтобы все желание было направлено к Богу, Господу Всемогущему. Для того, чтобы человек искал Бога и найдя, славил его. Вот этого нашему кающемуся очень не хватает. Давид это в древности умел делать, а мы разучились. Даже покаявшись, люди в основном приходят зачем? С душевным комфортом. Да? Чтобы мне полегче на душе стало, чтобы жизнь была хороша, жизнь была хорошо. Как я даже слышал, одна там бабушка уговаривала своего непутевого внучка пойти покаяться на команду. Вот, говорит, ну пойди-ка, тебе полегче станет, тебе жизнь будет нормальная, хорошая. То есть человек даже не в голову не приходит, что, например, стоило бы, например, Бога поискать, да? Стоило бы к ней смириться, понимаете? Стоило бы его попросить прощения все-таки, опять-таки, что оскорбили-таки Бога все-таки, понимаете? У нас это в голову не приходит. У нас даже отношение к исповеди становится чисто потребительской. И в результате, на самом деле, грех очень трудно исправляется. Конечно, Бог принимает всякого к нему, кто приходит. Но другое дело, что человек к этому исповедь, может быть, на большую на пользу не приходит совсем. Понимаете? Кстати говоря, именно с этим связано то, что у нас так подолгу исповедуются люди. Подолгу. Почему? Потому что люди грехи не называют, а приходят на исповедь, как на сеанс психоанализа. Понимаете? Батюшка, у меня вот такая проблема, у меня вот такие беды, у меня такие вот несчастья, да? Николай Васильевич. Начинают, вот, это в лучшем случае, это когда они еще в грехах чужих не спаются. Конечно, у нас любят спаяться в грехах искренне, теща, например. Вот, так искренне спаяться, просто даже такое покаяние за душу берет, если бы она еще про себя была. Вот. А так все грехи чужого тещи
рассказывают. Там есть вопрос, вот эта информация о том, среди православных, то, что надо каяться там за родственников, за уже умерших, потом обратно под речение от Николая II царя.
Каяться нужно в своих грехах, которые ты сделал. Это как раз пока не в чужих грехах, самый лучший способ не каяться. Самый надежный способ не каяться.
Ну, вот, допустим,
как Ливис хорошо сказал по этому поводу, как раз, по поводу, такие же идеи были раньше в англиканстве, в времена Ливиса, в середине 20 века. Вот, им предлагали, там была такая идея, что необходимо устроить национальное покаяние за грехи, которые привели ко Второй мировой войне. Ну, как сказать, такая же идея, как у нас, да? Вот. Но он говорит совершенно справедливую вещь. Когда человек кается, он должен быть беспощаден к себе, так? Он не должен себя оправдывать, так? Вторую мировую войну развязывали те люди, которые явно уже слишком старые, не им предлагается каяться. То есть предлагается каяться кому? Молодым людям, которые войну не развязывали, им предлагается каяться в чем? В грехах чужих людей, то есть быть к ним предельно немилосердными, так? Ну, когда кается человек, он не должен себя жалеть, так? Осуждать чужих людей, так? Заведомо не себя, потому что он это не делал. И все это делать под видом того, что это угодно Богу. Замечательная ловкое дело. Представляете, потрясающая ловка. Льюис абсолютно прав. Так получается, что я должен ругать своего деда, своего прадеда, да? Который давно на суде Божьем находится, сам за грехи отвечает. Я вместо того, чтобы за него помолиться, да, попросить ему помощи Божьей, помолиться, чтобы душа грешная причина, я должен за него наказать, если его осудить, да? То есть на него гадости наговорить, очень возможно наклеветать, потому что очень возможно, что он в этом никакого отношения не имеет, да? И при этом думаешь, что этим угождаешь Бога. Здорово. Уникальная, великолепная разработка технологии дьявола. Никому иного.
Вот я читала, действительно, покаяние вот там в Писании, но там вот написано, например, что пели песни, действительно, вот я...
Ну кто пел, кто что делал, в том он кается.
Понятие какое-то, что действительно грех.
В том, что человек грешил, в том он должен каяться. Понимаете? То, что мы в чем грешил сам лично, в чем он грешил коллективно с кем, ну понятно, да, например, если человек был комсомольцем, он обязан в этом покаяться, ну понятно, да? Это очевидно совершенно. Он обещал бороться с религиозными предрассудками, да, когда устав комсомол, понимал? Ну просто очевидно совершенно, так? Вот. Он там обещал быть верным завету кого-то. Товарищ Ленин, даже по-моему пионеры, да, насколько я понимаю, обещали. Я просто сам не был пионером, поэтому не могу сказать ничего. Вы не помните там клятву пионеров? Никто? Я просто ее не помню, я сам не принимал, поэтому ничего не могу. Вот. То есть человек, то, в чем он грешил, то он должен каяться, это справедливо, естественно, так? Вот. Но что, в чужих грехах каяться? Это делать не следует совсем.
А когда принесу, я понимал, значит, я решил? Я в тот момент решил, когда...
Ну, как там было написано, сказано?
Я не
советую, даже
если ты не
слышал. И что дальше? Да. Что там,
что?
А как встречал грехи?
Да.
А, ну то есть естественно грешил. Ну понятно, если человек когда обещал жить, как учил великий Ленин, то естественно это грех, да? Ну как, ну да, по логике есть так, обычно, формально. Как Ленин же учил? Он учил убивать священников, всех не согласны с революцией. Он говорил, что если нужно будет для блага революции убить, от каждого третьего надо убить.
Ну, разве же я, когда я прощения, когда я читал, разве я знал эти
страшные события? Не, ну то, что он безбожник, вы знали наверняка. То, что он безбожник, знали. Ну, элементарно.
А если человек...
На моей памяти, в школе учили безбожие с первого класса. Вот, на моей памяти. Я поступал в школу, чтобы не соврать, сейчас скажу, в 81-м году. В 81-м году нас учили там безбожию, ой, и как. До сих пор не помню, до сих пор с задороганием вспоминаю свою первую учительницу, Римму Моисеевну. Вот. Которая жутко хулила Христа, причем интересно, она хулила на Христа. Она говорила, хулила Бога Иисуса Христа. И фраза была вот так. Причем интересно, то есть я подозреваю, что просто это была такая религиозная вражда старая, да, вот продолжение старого богохульства, которое было. Вот. И да, и видно, требовалось, чтобы все там ученики эти же богохульством занимались. Вот. И для меня было вполне очевидно, что там участие даже в октябрятах уже к этому является, да, участие в этой заразе. Ну, октябрят, положим, там не помню, чтобы они что-то особо клялись. Вот. Октябрят не клялись там, да. А вот, хотя там, честно говоря, очень сомнительное удовольствие носить звезду Антихриста на груди. Вы помните, да, что звезда с одним рогом вверх — это знак Антихриста, с двумя рогами — это сатана. Ну, старый колдовской символ просто. Если у нас там начинают говорить об НННах и так далее, надо просто вспомнить, что вместо того, чтобы выискивать какие-то загогулины в паспорте непонятные, надо просто посмотреть на советский паспорт. Насквозь пронизан антихристианской символикой, и какая-то дури мать.
Это за
Да не надо, я не хочу это дальше влезать. Ну хватит, ну простите, не хочу эти гадости станицкую влезать. Ну не хочу, простите меня. У меня, простите, я тут и так уже помойку слушаю регулярно. Работаю с культистами. Хватит мне еще и вас эту помойку сгружать. Не буду я вам рассказывать.
А тогда вот еще вопрос. Можно, а как хочется сказать, что римский папа, который умер,
да,
он, как бы сказать, ну, извинился и покаялся за взятие крестоносцами Константинополя.
Ну откуда я знаю? Я же не римский папа. Я Константинополь не брал, и моя церковь Константинополь не брала.
Нет, ну вот это его извинение.
Но, насколько понимаю, римский папа, он извинялся не за свое личное лицо, да, за ту организацию, которую он представлял. Вы понимаете, да, как бы ответственность организации Рим-католической церкви за жизнь Константинополя есть очевидно. Ну, простите, папа Иннокентий, хотя и судил варварский метод взятия Константинополя, объективно ради. Вот, но при этом он одобрил разгром православной церкви на территории, захваченной Константинополем, между прочим. Он одобрил создание латинского Константинопольского патриархата, одобрил гонения православных, которые были на Святой горе Афон, когда мы сжигали, да, несколько монастырей были сожжены вместе с насельниками. Это известный случай, да, наверное, вы знаете, может быть. Когда вот в Ивиевском монастыре была сожжена целая башня с монахами, которые отказались принять унию. Вот. За это они несут полную ответственность. Именно организация. Понимаете, это дело организации. От имени организации, на уровне верховного правителя организации, который является Евгением Погрешивым голосом. Понимаете? Если там Зюганов, во что я, правда, не верю, покаяться за грехи Компартии, это будет справедливо, потому что будет, конечно, не освоиться от имени Компартии, которую он законно, да, олицетворяет, согласитесь. Вот. Но говорить о покаянии в нашем случае не приходит. Вот если мы были президентами, там, и, не дай бог, там, каким-то лидером партии, там, может быть, о чем-то говорить.
Извини, Валерий Николаевич, об этом происшествии,
где-то убили, да, Давидов Пустынин, кстати, был убит.
А это мотивы?
За денег, говорят. За денег. Мне говорили, что за денег. Да. Итак, ну, вернемся к Священному Писанию. Господи, говорит Давид, перед тобою все желания мои. То есть все мои желания, они перед тобою. С одной стороны, перед тобою всегда, потому что ты видишь все мои желания, да? И злые, и добрые. Все, что мы не делаем, даже на уровне желаний, все наши желания, они открыты перед лицом Божьим. Но здесь идет речь о том, что я сам добровольно делаю так, чтобы мои желания были перед тобой. С одной стороны, есть одно объективное точка зрения, да, когда Бог все видит. А другое дело, когда я Богу все открываю. И стараюсь, чтобы все мои желания были перед Ним. И здесь Давид говорит именно во втором смысле, да? Что все мои желания, они направлены к Тебе и перед Тобой. Я стараюсь их проверять перед Тобой. И мои воздыхания мои, они утаятся от Тебя. Действительно, Ты знаешь все мои воздыхания, Ты знаешь весь мой плач. Ты знаешь всю мою скорбь о грехе. Поэтому Ты можешь меня простить. Кстати говоря, почему недопустимо, абсолютно недопустимо осуждать других людей? Именно потому, что Бог смотрит на сердце этим. Ну и мы стараемся, да? Ну нам тоже приятнее, мы все-таки оцениваем по этим характеристикам, так? А не по формальным словам. Вот. И мы, не, в отличие от Бога, не знаем всей жизни человека, мы не знаем сердечного воздыхания человека, да? Ведь бывают, вы знаете, слезы, которые даже по щекам не текут, а внутри льются. Вот, и как говорил Иоанн Лесочник, бывает одна слеза, которая бывает как поток крови пролитая. Да, вот и она стоит, этого потока крови. А бывают многие люди, которые там очень обильно плачут, но их слезы ничего не стоят. Ну, известная история. Многие люди могут там рыдать легко, да, а другие люди, наоборот, там очень тяжело плачут. Но Бог смотрит не по внешним проливаниям слез, да, а по внутреннему воздыханию.
Итак, если показывать перед Господом все свои желания, вот, как слабости. Ну, когда человек не просто он желает, это понимает свою слабость, он показывает перед Богом.
Всякие желания нужно показывать, добрые и злые. Злые, чтобы их уничтожить, а добрые, чтобы они у них усилили. Здесь нет ограничений.
Извините, скажите, пожалуйста, у меня осуждаемые людей, когда вот есть со мной такая фраза, ваш муж и жене дело совет нечестивых. То есть мы тем самым как бы идем, ну, говорим, что то общество, куда мы идем, значит, оно вроде как.
Ну оценить нам никто не запрещает. Оценить нам никто не запрещает. Нам осуждать. Как бы это... Все очень просто осуждать, то есть выносить приговор. Вот понимаете? Вот если я присутствую, ну простите, вот погубли здесь обычный пример, да, сюда. Вот мы с вами находимся на заседании, там идет речь, например, о воровстве, там грабанули квартиру, да, вот, и там, значит, поймали вора, и я присутствую на суде. В каком случае я буду осуждать? В том случае, если я судья, так? Я сижу и вношу им приговор. Я могу быть на суде тем?
Присяжным.
Могу быть, на суде могу присяжным, да, тогда я выношу приговор, так? Я могу быть обвинителем. Прокурором. Когда я не осуждаю, я обвиняю. Я могу быть адвокатом или защитником. Я могу быть потерпевшим. Так? Я могу быть подсудимым. Эти варианты есть все. Вот. И осуждение же возникает в одном случае. Если я судья, да, ну или присяжный, если угодно. Так вот, слушать и выносить, иметь свою точку зрения на окружающее, мы имеем право. Ну а иначе нам просто от разума отказаться, понимаете? Это глупость. Это то же самое, что отказаться от гнева. Это не нужно совершенно делать. Именно правильное его использование, а не отказ от него. Вот. Но разумная способность должна быть правильно использована. Суд, то есть приговор, выносит Бог. Понимаете? Мы можем оценить поступок, сказать, что этот поступок зло или этот поступок добро. Так? Насколько, что добавить, насколько мы это знаем, насколько это согласно с волей Божьей. И то, и другое необходимо добавить. Почему? Насколько это мы знаем, потому что, может быть, поступок был, имел другие мотивы, или он просто по-другому совершался, так? И насколько это согласно с волей Божией, потому что наше представление о добре, о справедливости могут радикально отличаться от представления о справедливости Бога. Вы понимаете, да? Потому что, как сказано в Писании, наша правда перед тобой, Господи, как порванная и запачканная одежда, которую отказался носить Бог. Рук повешен. Ну, перевод более расширен, только перевод. Вот. Поэтому здесь очень важно, как раз вот это суждение, никого в нем греха просто нет никакого, понимаете? И оно просто необходимо на самом деле. Если мы от него откажемся, мы вообще не будем, понимаете, болтаться, как неизвестно непонятно кто. Как цветок пробует, потому что нас куда не идем, туда мы пойдем. Собственно, от нас мир этого и хочет. Нам мир что предлагает? Он говорит, не осуждай нас, дай нам делать, что хочешь, не смей это делать, и тебе же сказано, не осуждай. Ну, сказано это нам, не осуждая, а не тебе, миру, да? Вот. И поэтому не тебе судить, не миру судить нас за исполнение наших заповедей. Например, когда начинают мне говорить, что там священник какую-то гадость сделал, да? Начинают мне мирские люди говорить. Я говорю, простите, я эту тему вообще обсудить с вами не буду. Не ваше собачье дело, грубо говоря. Значит, собачье не говорю из вежливости, но подозреваю. Потому что, простите, объективности ради, любой мирской человек обычные для этого мира, чаще всего делают гадостей на порядок больше, чем любой свинья священник. Самый свинья просто. Ну просто объективно. Потому что даже священник там, не знаю, блудит, пьет там или там ворует. Простите,